إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ذلك قبلت أفترق
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين ويقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن لكن تعقبه ابن خلدون بأن عوائد لا تساعد على هذا وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط.
Так говорит автор, рахимахуллах та'аля, мы с вами продолжаем изучение раздела о том, как приобретается ильм, каковы его принципы, принципы получения ильма, какие этапы и так далее. Далее он говорит, Ибн аль-Араби аль-Малики считал, что искателю знания не следует совмещать друг с другом изучение сразу двух наук, сразу двух дисциплин. И что вначале нужно изучить арабский язык, поэзию, арифметику, а потом уже переходить к изучению Корана. Однако Ибн Хальдун не согласился с ним, отметив, что это не соответствует устоявшейся традиции, что предпочтение нужно отдать изучению благородного Корана и его запоминанию наизусть. Потому что пока ребенок находится на попечении, то поддается управлению. Когда же он переходит за границы совершеннолетия, то исправление его становится трудным. Что же касается, говорит автор, смешивания двух и более наук, то положение в этой связи может быть разным и зависит от различия обучающихся в понимании и активности. Эти вот слова автора, рахималлаху та'аля, которые разъясняют некоторые важные вопросы, говорит он, мнение Ибн аль-Араби аль-Малики, чтобы человек, талиб, искатель знания, при обучении не смешивал изучение сразу двух наук вместе. Но это не является общим каким-то правилом, у которого нет ограничений или уточнений. И поэтому даже правильно именно, что здесь сделать оговорку, что это правило не является каким-то абсолютным, безоговорочным. И поэтому Ибн Хальдун, он здесь внес, что уточнение. Почему? Потому что люди, они отличаются друг от друга по способностям, отличаются по степени понимания, по степени подготовки. Может быть, для каких-то людей совершенно легко изучать одновременно две науки. Для них это не является сложным. А для кого-то, может быть, сложно сразу изучать две дисциплины вместе. Поэтому каждый человек, говорит Ибн Усаймин, табибу нафси. То есть каждый человек, он лекарь самого себя, он знает, если он видит в себе способность, силы для этого, то тогда нет никаких проблем, если он будет одновременно изучать две науки, совмещать изучение двух наук, двух дисциплин. Но, и вот здесь Ибн Усаймин говорит одну важную вещь. Он говорит, «Ли яхзар нашата аль-бады». Нужно остерегаться такой вещи, как активность новичков. Активность новичков. Вот это первоначальная активность зажигания. Потому что некоторые люди, мы видим, вначале они действительно такие активные, видишь, ну, очень активный человек в изучении знания. Человек говорит, нашит. Такой активный. Это в начале у него такое зажигание, такой пыл. Хочет поглотить, прям проглотить сразу все, все науки вместе. Ну, вот какое-то время проходит, и все, этот человек уже останавливается, начинает пятиться назад. Почему? Да потому что вот в начале он переусердствовал, потому что он не оценил свои силы. Он ошибся в оценке собственных возможностей, поэтому человек должен возлагать на себя, загружать себя тем, что ему по силам, чтобы быть умеренным, соблюдать эту соразмерность, вот этот вот баланс получения знания, чтобы получение знаний было постоянным, а не так, что он вначале зажегся и сгорел, и все, и оставил потом, потому что взялся за то, что потом оказалось ему не по силам, не оценил свои силы, а нужно вот так соблюдать равновесие и баланс. Дальше слова Ибн аль-Араби здесь по поводу того, что сначала нужно отдать предпочтение изучению арабского языка, еще и поэзии, и арифметики. Он говорит только потом уже, что изучать Коран. Шейх Ибн Усаймин говорит эти слова о том, что сначала нужно арабский язык изучить, а потом Коран. Может быть, говорит, эти слова допустимы. Допустимо в отношении человека, который не знает арабский, который не понимает по-арабски, не говорит по-арабски, потому что как он будет изучать Коран, если он не изучил арабский. Но если человек в принципе араб, или он в принципе знает арабский язык, то говорит Шейх Ибн Усаймин, как можно допустить тогда этот принцип, что сначала нужно выучить арабский язык, здесь имеется в виду арабский язык, то есть в совершенстве, постичь, да, все его тонкости, охватить, насколько может арабский язык, приобрести обширное знание в тонкостях арабского языка, выучить поэзию, изучить арабскую, изучить арифметику, допустить, что это сначала, а потом Коран для араба, это что? Для знающего арабский язык, шейх Усаймин говорит, это нельзя допустить и признать правильным, как можно, надо отдать предпочтение изучению стихов или хисаб, или арифметики, отдать им предпочтение перед изучением Корана. И поэтому Ибн Хальдун, он что здесь сделал свое замечание, что это неправильно. Потому что ребенок, пока он маленький, пока он еще находится на попечении, то здесь он поддается исправлению, поддается управлению. А если он уже вырастает, то потом исправлять уже становится трудно. Становится трудно.
وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العالي ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية وهكذا دفعا للتشويش.
Автор говорит дальше, среди ученых были такие, которые обучали начинающих книги Задаль-Мустакни. Учеников более высокой степени, более высокой ступени книги Аль-Мукни, которая разъясняет разногласия, существующие внутри мазаба. А учеников уже следующие ступени книги Аль-Мугни, которая разъясняет разногласия, имеющиеся на высоком уровне. И не позволяли эти ученые представителям первой ступени сидеть на уроке второго уровня и так далее, чтобы предотвратить путаницу. Но здесь указание на одну важную вещь. Это, конечно, постепенность в изучении знания. Мы говорили с вами об этом на прошлом занятии. Начинать что? С основ, с наиболее простого, и потом двигаться вот так от основ и от простого к более сложному. Это правильный принцип. Хорошо. Если человек не соблюдает, в общем, этот принцип, то это зачастую вредит получению им знания, формированию его как настоящего искателя знаний. И это мы с вами говорили, когда изучаем и акиду тоже, потому что у нас тоже идет по ступеням, насколько вы знаете. Да, мы что изучили? Три основы. Мы изучили Хавайдур Арба. Потом мы перешли, что Китабу Тавхид. И, иншаллах та'аля, приступим к изучению Васатия. Хотя мы изучали ее со старшими, да, уже Васатия, но с вашей группой, иншаллах та'аля. И ученые многие, они не разрешают, например, если человек еще не прошел Китабу Тавхид, сидеть на уроках Акида Васатия. Да, или если он не прошел Сарастуру Суль и Китабу Тавхид на Кешфу Шубухат, например, и так далее. Почему? Потому что, говорит, это ведет к путанице и к неправильному пониманию некоторых вопросов. Автор здесь приводит пример обучения фикху. Он говорит, некоторые ученые, они так поступали. То есть, если он обучал, этот ученый обучает учеников ханбалитскому фикху. Эти примеры здесь, это фикх какой? Ханбалитский. Да, книги по ханбалитскому фикху. Так вот, когда обучали студентов, учеников ханбалитскому фикху. Сначала, что говорит он, изучали Задуль-Мустакни, потому что Задуль-Мустакни, эта книга, она является сокращением. Мухтасар книги Аль-Мукни. Запоминайте название, иншаллах та'аля, они вам в будущем пригодятся. После этого, когда он уже прошел с ними Задуль-Мустакни, она является сокращением чего? Книги Аль-Мукни. Уже после этого переходили к изучению книги Аль-Мукни. Потому что Аль-Мукни, почему сначала Задуль-Мустакни, а потом Аль-Мукни? Потому что в книге Аль-Мукни там уже упоминаются разные риваяты в одном и том же мазабе. В ханбалитском мазабе он тоже неоднородный. Хорошо, есть разные риваяты, разные мнения по каким-то вопросам. Риваяты, которые переданы от имама Ахмада даже, разные. Хорошо. Так вот, в книге Аль-Мукни там упоминается, что разные мнения, которые существуют внутри ханбалитского мазхаба, но книга Аль-Мукни отличается тем, что там нет объяснения, почему так. То есть приводятся хукмы, не объясняется почему, и не приводятся далили. То есть переход к изучению этой книги, почему? Для того, чтобы уже талиб знал, какие имел представления о том, что какие есть разногласия внутри мазхаба по тем или иным вопросам. Шейх Мусамин говорит, некоторые после этого, после Мукни, переходили к книге Аль-Кафи. Это другая ханбалитская книга Аль-Кафи. До книги Аль-Мугни сначала брали Кафи. То есть между чем, между Мукни и между чем Аль-Мугни брали книгу Аль-Кафи. Почему? Потому что Аль-Кафи тоже там упоминаются разногласия внутри мазхаба, но уже с доводами, с далилями. Этим она отличается, эта книга, от книги Аль-Мукни. То есть там упоминается и хиляф, разногласия внутри мазхаба, и упоминается, что доводы из Курана, и Сунны, и Джма, Кияс, правильный Кияс, некоторые какие-то умозрительные доводы, если это правильные доводы. А после этого уже Аль-Мугни. А после этого следующая ступень Аль-Мугни. Почему? Потому что Аль-Мугни, эта книга, освещает уже разногласия не внутри мазхаба ханбалитского. Она разъясняет разногласия, которые существуют уже между последователями ханбалитского мазхаба, последователями имама Ахмада и другими мазхабами. То есть разногласия на уровне уже разных мазхабов, то есть поднимаются уже от той ступени на эту ступень. Аль-Муваффак, то есть автор этих книг, Ибн Кудама, он вот этой постепенности придерживался. У него есть книга до Аль-Мукни, которая как бы является ступенью к Мукни. Иншаллаху тааля, эту книгу ее стоит проходить. Книга, которая называется «Умдат-уль-Фикх». «Умдат-уль-Фикх». Короткая книга по фикху. Еще до Аль-Мукни ее пройти желательно. Она меньше, чем Заду Аль-Мустакни. То есть здесь предлагается как пройти Заду Аль-Мустакни, а потом что Мукни. Да? Шейх Мусамин говорит, нет, есть еще книга «Умдат-уль-Фикх». Ее можно пройти между Заду Аль-Мустакни. Хорошо, там может быть меньше масаэль, то есть меньше вопросов, которые там изучаются, затрагиваются вопросы фикха. Но эта книга, она чем хороша, «Умдат-уль-Фикх», и почему ее советуют? Потому что она содержит в себе некоторые доводы, она далили содержит, а не просто что констатацию, сообщение каких-то хукмов. То есть в ней нет этой сухости, лишенности доводов, которые есть в Заду-уль-Мустакни. Там есть далили. Как бы то ни было, к чему автор приводит этот пример просто, изучение фикха ханбалитского, что учитель... Он должен со своими учениками продвигаться как? Вот так постепенно. От одной ступени к следующей. Хорошо, от второй к третьей и так далее. То есть идти вот так вот постепенно, чтобы ученики, они хорошо овладели, хорошо поняли то, что они изучили. И говорит автор, и не разрешалось представителям первого уровня сидеть на уроках второго уровня и так далее, чтобы не было чего, вот этой вот путаницы. И здесь Шейх Усаймин говорит хорошие слова. Он говорит, вот это последнее, то, что здесь говорит автор, это последнее, что ученикам первого уровня не разрешалось сидеть на уроках второго уровня и так далее. Он говорит, вот это последнее я не могу. У меня это не получается. Поэтому я, говорит он, на своих уроках собираю и молодых, и взрослых, то есть и начинающих учеников, и более старших учеников на уроках по изучению тех книг, которые мы изучаем. И как мы говорим, считаем так, ну да, он еще начинающий, молодой, ну как маленький ребенок, он сначала постепенно что ползает, потом потихоньку встает на ноги, начинает ходить, пока уже спокойно, уверенно не ходит на своих ногах, вот так и тоже. Да, он будет этот начинающий сидеть вместе со взрослыми, то есть более высоким уровнем, постепенно, сначала будет сложно, сначала будет ползать, но постепенно он что будет вставать на ноги и научится ходить. Почему, говорит Шейх Мусаймин, мы не можем этот принцип соблюдать? То есть на уроках второго уровня не присутствуют ученики первого уровня и так далее. Почему? Потому что, говорит, он к нам, ученики, они не приезжают вот так вот сразу организованно, а приезжают что? В разброс. Постепенно. Сначала один приедет, потом еще кто-то приедет. И так все время пополняется. Что-то приезжают новые, новые, новые. И если, говорит он, мы будем обращать внимание, то есть сосредотачивать свои усилия на вот этих вот приезжающих, то тогда, получается, мы нарушим права тех, которые учились до этого, которые уже давно учатся, предшествующие группы. Если, например, говорит, приезжают новые пополнения учеников. Мы изучаем Задуль Мустакни, да, книга по фикху. И дошли мы до Китабу Тагара, прошли, потом дошли до Китабу Саля с предшествующими, да, уровнями, с предшествующей группой, дошли до Китабу Саля в это время. Приезжают новые, на следующий год приезжают новые, и если мы сейчас будем на их уровень ориентироваться, значит, что мы должны будем делать? Опять вернуться к изучению, что сначала книги Задуль Мустакни и заново проходить Китабу Тагара. А это зулюм, говорит он, это несправедливо в отношении учеников предшествующих уровней. И мы все время, получается, так и будем, говорит он, изучать все время только Китабу Тагара, потому что все время приезжают новые, приезжают новые, приезжают новые. И это будет неправильно. Но, говорит он, альхамдулилля, какой выход нашли, Шейх Мусамин говорит, что есть среди учеников, старшие есть ученики, тулябулин, которые некоторые мухтасары, то есть некоторые книги, изучив уже Шейх Усамина, они преподают вот этим вот вновь приезжающим студентам. Они им разъясняют, и это милость Аллах Субхану Тара для всех, говорит Шейх Усамин. Почему для всех? Для приезжающих маленьких хорошо, что им кто-то это объясняет, да, то, что было пройдено до них. Для учеников старших, которые это объясняют, для них милость Аллаха, что они что, закрепляют то, что они прошли, получают награду от Аллаха Субхану Тара за обучение других. Угу.
واعلم أن ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلاقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره.
Да, дальше говорит автор رحمه الله تعالى. Знай, говорит он, что список кратких трудов и объемных трудов, что мухтасарат и аль-мутаввалят, на которых строится обучение и получение знания у шейхов. Как правило, в разных странах бывает разным этот список. Хорошо, трудов, на которых строится обучение. Да? Что связано с различием мазхабов, то есть смотря какой мазхаб распространен, да, в той или иной стране, а также с наличием у ученых в каждой стране своих привычных для них мухтасаров, кратких изложений, которым они отдают предпочтение перед другими, хорошо владея ими и практикуя их преподавание. Шейх Усаймин говорит, да, вот эти вот слова, они действительно правильные. Может быть, человек находится в какой-то стране, где распространен мазхаб Шафии. И там ученые, они в основном что преподают? Они строят свое обучение на книгах шафиитских. В странах, где в основном распространен ханбалитский мазхаб, мазхаб Ахмада, там можно увидеть, что ученые преподают в основном книги этого мазхаба и так далее. Да, есть какие-то отличия в том списке книг, которые шейхи преподают что ученикам. Есть отличия. От страны к стране это отличается. Дальше говорит он.
والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده.
Дальше он говорит такие слова. Но положение в этом вопросе, опять же. То есть меняться от чего может этот список и от чего может, какие книги изучаются. Какая страна, что привычно для ученых этой страны преподавать. Понятно, какая у них программа, какими мухтасарами они что. Больше владеть, каким мухтасарам они привыкли. Ясно? Зависит от страны. Зависит от мазхаба, от других вещей. Еще дальше он говорит. Еще положение в этом вопросе может меняться и в связи с различием между учениками в способностях, природных склонностях, понимании, уровне подготовки, пылкости и хладности ума, то есть энергичности или наоборот спокойствия ума. От этих вещей зависит много. То есть многие другие причины есть, от чего может меняться что список или даже порядок, хорошо, изучения той книг по той или иной дисциплине. Зависит от того, насколько человек подготовлен, какая у него способность, хорошо, какое у него умственное развитие, насколько силен или слаб в этом. Опять же, зависит от того, насколько занят ученик. То есть чем он может быть что отвлечен, может быть он работает, может у него есть какая-то занятость другая. От этого тоже зависит, правильно, как он будет идти, что он будет сначала брать, до какого уровня он будет доходить и так далее. То есть насколько он загружен, насколько он занят чем-то, что отвлекает его. Как бы то ни было, вот эта вот разница в способностях, возможностях учеников, насколько быстро могут они схватывать. Эта вещь есть. И она влияет на процесс обучения, на то, как происходит талиб аль-ильм. Но то, что мы сказали в начале, говорили, чем мы советуем, это дороче, это что такое? Постепенность. Этот, конечно, принцип у нас в основном такой. В основном действует этот принцип. Принцип постепенности. Этот принцип, он в основном, что универсальный. Хотя и может быть, и бывает так, что и начинающий вроде бы, а ему уже сразу можно давать мукни. Бывает и такое. То есть есть, конечно, индивидуальные особенности. Ясно?
وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا هو توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية ثلاثتها للشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى فالتحوية مع شرحها وفي النحو الآج الرومية ثم منحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام والفية بن مالك مع شرحها لابن عقيل وفي الحديث الأربعين للنووي ثم عمدة الأحكام للمقدسي ثم بلوغ المرام لابن حجر والمنتقى للمجدي ابن تيمية رحمه الله تعالى
Так дальше Рахималлаху Та'аля говорит, в нашей стране, имейте в виду Саудию, ученики после окончания начальной школы и приступания к заучиванию Кур'ана проходят в школах при мечетях три этапа обучения учителей. Начальный, средний и высший, высокий. По предмету таухида. Они изучают саласату лусуль ва адиллата и аль-каваид аль-арба, затем кашфу шубухат, затем китабу таухид. И все четыре книги принадлежат шейху Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу, да смилуется над ним Аллах, и посвящены таухиду, связанному с поклонением, таухиду ибада. В области таухида, связанного с именами и атрибутами, изучаются аль-акида аль-васитыя, затем Аль-Хамавия, затем Ат-Тадмурия. Все три книги принадлежат кому? Шейху Исламу ибн Таймия. Да смилуется над ним Всевышний Аллах. После этого они изучают Тахавию с комментариями, с шархом к ней. По науке Нахву они изучают Аль-Аджрумия, Мульхату Ли-Араб Аль-Харири, затем Катру Нада ибн Ишама и Альфию ибн Малика с комментарием ибн Акиля к ней. По дисциплине хадис они изучают Аль-Арбаин ан-Навуви, затем Умдат аль-Ахкам аль-Макдиси, затем Булугу аль-Марам ибн Хаджара, Аль-Мунтака аль-Маджда ибн Таймии, да смилуется над ними Аллах. После этого ученики приступают к чтению шести основных книг и других сборников хадиса. Ну, давайте пока здесь остановимся, иншаллаху та'аля. Так говорит он, рахмаллаху та'аля, сначала говорит о дисциплине таухид. Да? Дисциплина таухид. Сначала, говорит, он изучает саласату лусуль. То есть начинается с этого. Это основы. Наиболее простые основополагающие труды. Начинает с них, потом переходит к более сложным. Начинает с книги, которая называется саласату аль-усуль, которая в основном посвящена каким вопросам? «Ман раббук, ма динук, ман набиюк». Кто твой Господь, какова твоя религия, кто твой пророк? То есть те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. И строится эта книга на словах «Аллах Субхана ва Тааля, валь аср, инна линсана лафи хуср, илля ладзина амана амилу салихат, ва тавассау биль хакки, ва тавассау бис сабр, клянусь времени, поистине человек». В убытке, все люди в убытке, каждый человек в убытке, кроме тех, которые веровали, совершали праведные деяния и заповедовали друг другу истину, и заповедовали друг другу терпение. Дальше он говорит «Кешфу Шубухат». «Кешфу Шубухат» – что это за книга? В этой книге автор Мухаммад Абдул-Вахаб, он упоминает те шубухаты, то есть вот эти вот мнимые доводы, мнимые аргументы, которыми прикрываются поборники ширка, которые они выдвигают, эти их доводы, мнимые лжедоводы на самом деле, эти шубухаты. И шейх автор книги, он приводит эти экшубхаты и опровергает их. Этому посвящена книга Кешфа Шубхат. Ценная книга, очень важная книга. Хорошо. А потом он уже говорит, что Китабу Тавхид. Но Аллаху Тааля Аалям. Об этом говорят многие ученые. Все-таки лучше сначала пройти Китабу Тавхид, а потом уже Кешфа Шубхат. Потому что Кешфа Шубхат для многих людей становится искушением, неправильное понимание у них возникает, приводит к некоторым нарушениям. У них об этом, иншаллах тааля, поговорим. По поводу Тавхида Расма ва Сифат. Это было, что Тавхид Аль-Ибада. По поводу Тавхида Расма ва Сифат. Говорит он, Ракида Аль-Васитыя. Это из самых кратких и самых лучших книг по Акиде, на самом деле, Аль-Акида Васатия. Почему называется Аль-Васитыя эта книга? Аль-Васитыя, кто знает? Аль-Васитыя по имени города Васит, да, в Ираке. Потому что один из судей этого города, он прибыл к шейху Исламу Таймия, рахималлаху тааля, попросил его написать краткое изложение Акиды предшественников, вероубеждений предшественников. И шейх Исламу Таймия между двумя намазами написал вот эту вот книгу, благословенную книгу по акиде. Автор говорит, а затем Хамавию и Тадмурию. Вот эти вот две книги, Аль-Хамавия и Тадмурия, они более пространные книги, более обширные книги, чем акида Аль-Васатия. Но у Васатия есть одна особенность. Акида Аль-Васатия, эта книга, она отличается емкостью. То есть она краткая, да, но помимо вопросов, расмава сифат, имен атрибутов Аллаха Субхану Тааля, также в ней говорится о других вещах. Рассказывается о вере в судный день. Ильяу Милях, последнюю жизнь. Рассказывается, там есть раздел, посвященный манхаджу. Пути Ахля Сунна валь Джамаа. На чем строится манхадж? Путь, метод Ахля Сунна валь Джамаа. Очень важный раздел. Манхадж, то есть метод Ахля Сунна валь Джамаа в вопросе призыва к одобряемому держанию от порицаемого. Тоже очень важно. И другие области затрагиваются в этой книге Ракида Васатия. То есть, получается, Тадмурия, Хамавия, они более обширные книги, но они посвящены вопросу чего? Расма ва сифат. А Васатия, она книга, что более краткая, но в ней помимо Тавхида Расма ва сифат, имен атрибутов Аллаха, еще разъясняется, что некоторые другие разделы. Фа тахавия. После этого тахавия. Затем тахавия. Вот это фа здесь, это для чего? Указание на порядок. Что потом тахавия известная. Известный труд по акиде, распространенный, широко изучаемый, причем всеми, практически всеми группами. Все заявляют, что это их книга, и каждый дает по-своему шарх этой книги, разъяснение к этой книге. Ахля Сунна валь Джамаа, последователи Салафу Салих, проходит эту книгу, хорошо, хорошая книга, хотя есть некоторые недочеты, но, в общем, книга весьма полезная, распространенная. Мы с вами со старшими группами раньше проходили ее, лет сколько лет, 10 назад, или сколько вы проходили, да? Если, иншаллах тааля, позволит Аллах субхана тааля, может быть, и когда-нибудь и с вами тоже пройдет. Дальше, в нахве, в науке нахву аляджрумия. Это небольшая книга по нахву, благословенная книга. Аллах Субхану Тааля вложил бараку в эту книгу. Книга, она отличается чем? Что она упорядоченная. Упорядоченная. И она легкая. И она емкая. То есть она маленькая, но в ней собрано много полезных сведений. Ибн Усаймин говорит, каждому человеку, начинающему изучение нахву, я советую читать эту книгу, изучать эту книгу. Автор говорит, затем Мульхату аль-Араб, аль-Харири и Катву аль-Нада ибн Ишама и Альфия ибн Малика с разъяснениями, комментариями ибн Акиля. Так автор говорит. Шейх аль-Усаймин говорит, но я считаю, что Аджрумия, после этого сразу пусть переходит Талиб, переходит к Альфия ибн Малика. Аджрумия, Альфия. Потому что зачем книгами, которые, в принципе, повторяют то же самое, что и Аджрумия, зачем ими заполнять свой разум, если нет в этом нужды. Хорошо? Потому что эти книги, Кадрун-Нада или Мульхатуль-Араб, они, в принципе, в них рассказывают то же самое, что в Аджрумии. Зачем повторять это еще раз? Сразу переходить к Альфия ибн Малика. Поэтому я так выбираю, говорю себе сами, эту методику. Аджрумия, потом сразу Альфия ибн Малика с разъяснениями к ней, то есть разъяснение Альфия и заучиванием наизусть, запоминанием альфии наизусть. То есть сначала выучить ее наизусть и пройти шарх, то есть разъяснение к ней с человеком, который знает нахву, и в этом есть большое благо. В хадисе, как здесь. Сначала арбаун. Аль-арбаун кого? Имам ан-Наввави. Благая книга. В ней разъясняются адабы, то есть правила благопристойности. В ней разъясняется манхадж, разъясняется путь, многие важные полезные правила для мусульманина, например. Хадисы, которые являются принципами, которые являются манхаджем. Например, арбайновые, что вы знаете? Мин хусни ислам аль-мар'и, тарку маляяни. Признаком хорошего мусульманина, хорошего ислама, является оставление человеком того, что его не касается. Что его не касается. Это правило, если человек сделает это правило своим путем, по которому будет идти, все, ему достаточно. Ему будет достаточно. Потому что в основном беды из-за чего человека? Из-за того, что он берется или лезет туда, что его не касается, что ему не приносит пользу. Что? Ни в дуне, ни в ахера, ни в этой жизни, ни в вечной жизни. Что касается речи, правила какое есть? Кто верит в Аллаха и в последний день, пусть говорит благое или пусть молчит. Если этих всех принципов придерживаться. После Арбаина Навуи, после этого автор говорит «Умдату ляхкам макдиси, потом булугу аль-марам ибн Хаджар». Шейх Аль-Усаймин считает, что достаточно ограничиться книгой «Булугу аль-марам ибн Хаджара», потому что хадисы «Умдату ляхкам» в принципе входят в Булугу аль-Марам. То есть основная часть хадисов, которые есть в Умдату ляхкам, они есть в Булугу аль-Марам. Булугу аль-Марам более обширная книга. Но если, говорит Ибн Саймин, человек говорит, я не могу выучить Булугу аль-Марам, для меня это сложно, особенно учитывая, что Булугу аль-Марам там разъясняется, кто передал, степень достоверности этих риваятов, или слабые, или достоверные. Если человек скажет, я не могу это все выучить, тогда Ибн Саймин говорит, у тебя есть Умдату ляхкам, книга краткая, и эти хадисы, они откуда в Умдату ляхкам? Это хадисы, вот то выполняли. То есть хадисы, которые приводятся в обоих сахихах, то есть тебе здесь не надо озадачиваться запоминанием того, где приводятся эти хадисы. У Абу Дауда, или у Ахмада, или у кого, потому что ты знаешь, что Умдату ляхкам хадисы откуда? Из Аль-Бухари и Муслима. На этом мнение Шейха Усаймина такое, что если может Булугу аль-Марам, то пусть не изучает Умдату ляхкам, а что сразу берет Булугу аль-Марам. Аллаху Тааля Аалям, многие уляма говорят, специалисты по хадису говорят, что все-таки Умдату ляхкам для начинающего лучше, чем Булугу аль-Марам. Лучше. Аллаху Тааля Аалям. После этого Аль-Мунтака Аль-Маджид ибн Таймия. Аль-Маджид ибн Таймия кто это? Это Шейх ибн Таймия. Нет, кто это? Это его дедушка. Это его дедушка. Это сборник хадисов. Мунтака. Этот сборник больше, чем, намного больше, чем Булугу аль-Марам. Но он, потому как разъясняется там достоверность хадисов, она слабее, чем Булугу аль-Марам. Там не упоминаются хадисы, их уровень хадисов не разъясняется. С этой точки зрения эта книга слабее, хотя она и больше, чем Булугу аль-Марам. А после этого уже, говорит он, входи, уже приступай к изучению, к чтению шести основных книг. Аль-Уммат ас-Сит. Шести основных сборников. Шести основных книг по хадису. Приступай к ним и других сборников хадиса. Под шестью основными сборниками, под шестью уммат, то есть как бы матери, да, книги матери. Книги, которые являются основами. Что подразумевается? Какие шесть книг? Бухари, дальше. Говори. Муслим, дальше. А? Абу Дауд сначала лучше сказать. Абу Дауд, потом Тирмизи, потом Ан-Насаи, потом Нумаджа. Да, эти шесть книг, почему они называются так Уммат, хорошо, или Уммахат? Потому что это основные источники, на которых опираются, откуда черпаются хадисы. Поэтому некоторые уляма говорят, что если ты видишь какой-то хадис, которых нет в этих шести основных сборниках, уммахат, значит, как бы более пристальное внимание обратить нужно на этот хадис, его изучение, проверку его. Потому что эти шесть книг, они получили радушный прием у мусульман и распространение в мусульманской среде, среди мусульманских ученых. Хотя, конечно, в некоторых из этих книг есть и слабые хадисы, есть даже мавдуа, то есть выдуманные хадисы есть. Хорошо, тоже в некоторых из этих сборников. Но, в общем, эти книги они считаются, что основами, основными сборниками.
Так, да. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة لشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله أو عمدة الفقه ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغنية للخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله وفي الفرائد الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية.
Что он говорит по науке аль-мусталах? Что такое мусталах? Наука терминологии хадисов. Мусталах. Мы некоторые вещи изучали с вами, да, по ходу изучения книг, китабу тавхид, до этого. Когда изучали арбаин нававии, я тоже, да? Некоторые вопросы, касающиеся терминологии хадисов, мы затрагивали. И когда я сюда приехал сначала, мы прервали арбаин нававии там, в Крыму, из-за определенных событий. Прервали и где-то близки были к окончанию, да, уже, когда я сюда приехал. Да, и мне надо было закончить эту книгу, записи ее, по крайней мере. И поэтому резко сменилась аудитория. Те, которые проходили ее со мной сначала, сменились. Людьми, которые со мной ее не проходили. Может быть, только Хасан был, да. И поэтому было немножко сложно, потому что я начал объяснять на первом и втором занятии терминологии хадисов, некоторые термины, хадисы мутаватер и другие, да, и это было для людей, конечно, шоком. Для них это было очень сложно воспринимать это. Говорит автор по дисциплине терминологии хадиса. Они изучают Нухбатуль-Фикр. Нухбатуль-Фикр ибн Хаджара. Затем Альфия аль-Ираки, да смилуется над ними Аллах. Итак, сначала что рисаля, небольшой труд такой, который называется Нухбат аль-Фикр. Три страницы где-то приблизительно. Но почему это Нухба? Потому что сливки, избранная. Суть, квинтэссенция вот этой вот науки, мустарах аль-хадис, терминологии хадисов. Если поймет ученик вот эту книгу, Тальбуль-Ильм, поймет ее как следует, овладеет этой книгой как следует, то это избавит его от необходимости изучать многие-многие книги по терминологии хадисов, по мустарах. То есть, несмотря на свою краткость, эта книга очень точная, выверенная. В ней отличие есть какое в этой книге, что метод ее написания, он очень хороший метод. Полезный метод. А именно то, что мы сказали с вами, классифицировано и упорядочено. То есть материал изложен вот так вот, классифицировано, упорядочено. Потому что многие труды, в них много пользы, но информация как изложена? Вот так вот в вольной форме, свободно, беспорядочно. Это затрудняет изучение и понимание. Но здесь вот этот путь избрал автор, как мы сказали с вами, что излагать материал как? По порядку, классифицировать. Например, он говорит аль-хабар, то есть сообщение, хадис. Может иметь цепочки передачи, ограниченные числом и неограниченные числом. Те, которые ограничены определенным числом, это следующие. Потом приводит. Раз, два, три, четыре. То есть приводит классификацию. Человек, когда он вот так вот изучает и читает, то это легко. Изучать легко. И это дает ему активность при изучении, побуждает его, потому что это активизирует ум, это включает ум, это оживляет ум. Поэтому Шейх Ибн Усеймин говорит, очень хорошо, если Тальбуль-Ильм выучит Нухбат аль-Фикр наизусть. Очень хорошо это будет, потому что это в науке Ильм аль-Мусталах, терминологии хадисов, очень полезная книга. А потом Альфия аль-Ираки, ну это манзума. Манзума, то есть в стихотворной форме изложены. Труд, длинный труд. Зачем Ибн Усеймин говорит, я считаю, что не нужно ее учить наизусть, ее достаточно просто понять, изучать наизусть ее не, запоминать не нужно, потому что есть более важные вещи, которые нужно учить наизусть. Фикх. Дальше он говорит о фикхе. Наука фикх. Здесь как? Сначала он говорит адаб аль-маши иля ас-сала. Иншаллах та'аля, вы в этой сессии, в этом сборнике, который вы учите, да, в этой серии книг по мутунам, там есть этот труд, адаб аль-маши иля ас-сала, то есть нормы благопристойности, связанные с чем? С походом человека для совершения молитвы. Как человек идет для совершения молитвы, там в этой книге много вещей разъясняется, связанных с фикхом намаза и фикхом омовения. Тахара шейха, автор кто? Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Затем после этого Задуль-Мустакни. Или Умдат-Уль-Фикх. Помните, мы говорили, вместо Задуль-Мустакни что? Умдат-Уль-Фикх. Затем после этого Аль-Мукни, который разъясняет, разногласия внутри мазхаба. Затем Аль-Мугни, который рассказывает о разногласиях на высоком уровне. И вот три последние книги, они принадлежат, говорит, кому? Ибн Кудаме, да смилуется над ним Аллах. Какие три последние книги? Умдат-Уль-Фикх. Ибн Кудама, Макдиси, потом Аль-Мукни, до этого Аль-Мукни, потом Аль-Мугни, хорошо, потом Аль-Мугни. Задуль-Мустакни, что такое Задуль-Мустакни? Мы говорили с вами, Задуль-Мустакни это сокращенное что? Аль-Мукни, хорошо. Кто автор Задуль-Мустакни? Аль-Хиджауи. Вместо Задуль-Мустакни Умдат-Уль-Фикх можно. Почему Умдат-Уль-Фикх, чем она хороша, мы говорили с вами, что там? Приводятся доводы. Приводятся некоторые доводы на вопросы. Потом Аль-Мукни. Некоторые после Мукни еще называют Кафи, потому что в Кафи есть что? Доводы. Мукни. Почему потом Мукни? После Амдат-Уль-Фикх или Задуль-Мустакни. Потому что Мукни уже что есть? Разногласия. Приводится мнение, которое есть внутри мазхаба. Понятно или нет? Да? А после этого уже Аль-Мугни. Почему? Потому что Мугни там уже называется Аль-Хиляфуль-Али, то есть высокий хиляф. То есть хиляф уже на уровне не внутри мазхаба, а на каком уровне? Между мазхабами. Дальше автор, рахмаллаху та'аля, говорит, по дисциплине Усуль-Уль-Фикх. По дисциплине Усуль-Уль-Фикх. Усуль-Уль-Фикх это, что такое Усуль-Уль-Фикх? Методология фикх. Да, методология фикха. Он говорит, книга Аль-Варакат, Аль-Джувейни, Аль-Варакат, Аль-Джувейни. Со старшими группами мы проходили тоже. Затем Равдату Назир Ибн Кудамы. Опять Ибн Кудамы. Усуль-Уль-Фикх, что это за наука? Кто мне скажет? Чем отличается Усуль-Уль-Фикх от фикха? Усуль-Уль-Фикх, братья, это такая наука, которая изучает правила, аль-каваид и давабит. Давабит это нечто более узкое, чем правило. Тоже правило, но более узкое. То есть правила и нормы, при помощи которых человек может извлекать из шариатских доводов хукмы. Понятно или нет? Как из шариатских доводов извлекать хукмы? Фикх, он уже рассказывает о практических законоположениях. Рассказывает фикх, изучает области шариата, тагара, саля, намаз, закат и так далее. Хорошо? И каждый вопрос говорит хукм этих вопросов. Фикх говорит хукм этих вопросов. Какой далиль на эти вопросы конкретно? В каждой области какой далиль есть? Какой аят или хадис? Понятно? Это фикх. А усуль-фикх? Он учит вас методу самому, принципу. Как извлечь из шариатского довода что? Хукм. Ясно или нет? Например, правило. Простое. Мы с вами все время об этом говорим. Чтобы вы просто включились. Аль-амр лиль-вуджуб. Приказ означает что? Обязательность. Помните, мы все время говорим это с вами. Еще что мы говорим? Ан-нахи лит-тахрим. Запрет означает, что это что? Харам. Верно? Это правило усуль-фикх. Это значит, что если ты встречаешь шариатский текст. Акиму саля. Акиму саля. Что это такое акиму? Амр. Верно, это приказ. Глагол повелительного наклонения. Аль-амар лиль-вуджуб. Правило какое? Что если есть повелительное наклонение, то оно означает, что ваджиб. Это основа. Если только нет доводов, которые что позволяют отвести от обязательности к чему? К желательности и так далее. Понятно? А так в своей основе, если нет доводов, которые отводят от обязательности, то это что? Ваджиб значит. И сказать... Ах, и муссаля, это значит просто мустахаб, желательно, например. Можно? Нет, нельзя. Понятно усуль-фикх? Что такое усуль-фикх? То есть это каваид, правила, давабит, нормы, аль-лати ятавассалу линсану биха иля маарифат истинбат аль-ахкама шария мин адилятиха التفصيلية, то есть из отдельных доводов, конкретных подробных доводов, как брать что? Хукмы. Какие правила? Ясно. Как изучается? Сначала говорит автор варакат. Варакат кого? Джувейни. Проходите ее. Почему варакат называется так? Варакат, то есть листочки, потому что что небольшой труд. Относительно небольшой труд. Но почему-то сразу после этого на Равдату Назр переходит. Шейх, автор книги, Шейх Мурсамин говорит, очень большое отличие между варакат и Равдату Назр. Очень большое. Поэтому это такой резкий переход. Есть промежуточные труды. Помимо между ними есть какие-то книги, которые более краткие, касающиеся сульфика, и хорошие книги, если человек будет их изучать, то это хорошо. И может даже это его избавит от изучения Равдату Назр, говорящий рахмаллаху тааля. Дальше. Потом он говорит наука аль-фараид. Что за фараид? Что это за наука аль-фараид? Аль-фараид — это наука о наследовании, правильно? Наука о наследовании. По фараид что? Он говорит о рахабия. Они изучают ар-рахабию, затем комментарии к ней и книгу аль-фараид аль-джария. Рахабия, кто автор этой книги? Ар-рахабия, кто автор ее? Ар-рахаби. Поэтому называется ар-рахабия. Разъяснения есть разные, много есть шархов, то есть комментариев к этой книге. Аль-фаваид аль-джария, это чья книга аль-фаваид аль-джария? Ибн База, рахималлаху та'аля, да, шейх Ибн База. Шейх Ибн Усамин говорит, вместо Рахабии лучше изучать Аль-Бурханию. Книга Аль-Бурхания тоже по Аль-Фараид. Почему? Потому что это книга емкая. Более емкая и более полная, чем Рахабия. То есть в ней информации больше. Хоть Рахабия она по объему больше, но Бурхания она по объему меньше. Она емкая и содержит больше информации. Отличие Аль-Бурхания, что там в начале, в предисловии, во-первых, разъясняются тарика, то есть то имущество, которое остается после умершего, какие с ним связаны права, чьи права распространяются на это имущество, какие связаны, хорошо, права. Тарика это еще не означает, что что оставил, то все будет наследоваться, правильно? Есть долг. То есть какие права распространяются на тарика, то есть на то, что оставляет умерший. Ведь, например, помимо мирас, помимо наследства, до этого же есть права еще. Какие, например? Т – это таджиз. Таджиз ль-мейт. То есть подготовить умершего к захоронению. Ведь перво-наперво нужно что? Прежде чем ты будешь делить его наследство, его похоронить на что-то. Правильно нужно? Берется что? Первое – т – это что? Таджиз ль-мейт. То есть сначала первое право. Первый хак, который связан с имуществом, которое остается. Это право какое? Похоронить. Правильно? Потом тадум – даль. Буква «даль». Это что такое? «Дуюн» – долги. Долги Аллаху Субханаху Та'аля, кафарат, всякие, да, искупления и так далее, что на нем осталось. И потом долги кому? Закат, если не дал, и так далее. Потом долги кому? Людям. Тадум. Потом «вау» буква. «Вау» – это что такое? «Вау» – это «васия». Если завещал он что-то, сказал, дайте, например, пятую часть моего имущества – передайте это на нужды туляб-ль-ильм, искатели знания. Мало кто любит расходовать на туляб-ль-ильм. Хотя это из самых лучших вообще категорий расходования своих средств. Потому что это сохранение этой религии. Обеспечение сохранения этой религии. А уже потом мирас. После васы отдали уже эту пятую часть. И вот то, что осталось после всех этих предшествующих прав, хукук, это уже... В Бурхани это разъясняется, в Рахабии это не разъясняется. Потом в Бурхани разъясняется вопрос, рад это когда долей наследства больше, чем наследников. Приходится потом еще оставшиеся между ними распределять. Это рад называется, насалю рад. Или нет, не разъясняется вопрос завуль-архам. Завуль-архам это кто? Есть наследники, вараса, а есть завуль-архам, родственники, которым не полагается наследство. Так вот, если нет таких, которым полагается наследство по книге Аллаха, распределяется между кем? Завуль архам. Хорошо, то есть родственники со стороны матери и так далее. Хорошо? Этих вопросов нет в Рахабия. В общем, с этой точки зрения Бурхания она лучше. И там в одной строчке излагается кратко то, что там в Рахабии может быть в трех строчках или в четырех строчках. И Бурхания, у нее есть что за шархи, на нее комментарии. Ибн Саллум, его шарх приводит Шейх Мусамин, рахима Аллаху Та'аля, то есть Бурхания лучше, чем Рахабия. Тафсир, карат тафсир. Да, в тафсире.
وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي السيرة النبوية مختصرها لشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروز آبادي رحمه الله تعالى وهكذا من مراحل الطلب في الفنون.
Да, говорит он теперь по дисциплине тафсир. Тафсир Ибн Касира, да смилуется над ним Всевышний Аллах. Да, тафсир Ибн Касира, прекрасный тафсир. В чем отличие его, благодать его, этого тафсира? Что этот тафсир построен на асарах. Хорошо? То есть разъяснение Курана Кураном, хадисами, асарами от предшественников. На этом построен этот тафсир. Из его недочетов упоминают что? Упоминают то, что там мало уделяется внимания вопросов и'раба, вопросов разъяснения нахва, да, проблем, связанных с ибрабом, с арабом, с нахвом, вопросы баляга, то есть арабское там красноречие, эти вещи мало затрагиваются. Конечно, эти вещи затрагиваются у Замах Шариф, его книги Кешаф. С этой точки зрения, да, в этой книге много полезных вещей, но, конечно, уляма предостерегают этой книги начинающих людей, потому что автор этой книги Замах Шариф, он кто? Он мутазилит. Поэтому там есть очень серьезные и страшные заблуждения, касающиеся акиды. Как бы то ни было, в общем-то, тафсир Ибн Касир. Мы с вами упоминали еще один очень хороший труд по тафсиру. Это тафсир Драхман Сади, рахмаллаху тааля, прекрасный тафсир. Потому что этот тафсир, он представляет собой, что в сжатом виде собрание, что многих и многих книг по тафсиру. То есть изучил автор многие-многие книги по тафсиру, и собрал это в одном труде. Изложил это кратко и емко. И мы с вами говорили, что из опыта специалисты по науке тафсир, которые изучили много-много книг по тафсиру, и не уделили должного внимания в начале тафсиру Ибн Саади. В начале не уделили должного внимания, а потом, изучив уже столько трудов, вдруг обратились к этому тафсиру и увидели, оказывается, что все, что они изучали, в принципе, в краткой форме, изложено в этом тафсире, но это прекрасный, емкий труд. Дальше говорит он, по науке усуля тафсир, то есть принципы тафсира, как делается тафсир. Тафсир Курана, на каких принципах строится. Чтобы быть муфассиром, что нужно изучить, какие принципы, он приводит Аль-Мукаддима, книгу Аль-Мукаддима, Шейх Ислам Ибн Таймия. Краткая, хорошая, полезная книга. Дальше по дисциплине Сира Набавия. Хорошо, по дисциплине биографии пророка, алейхиссалату вассалам, он говорит Мухтасар Сира. Краткое изложение Сира Шейха Мухаммада ибн Вахаба. А эта книга Мухтасар Сира Шейха Мухаммада ибн Абдель Вахаба. Эта книга является что? Сокращением. Мухтасаром какой книги? Книги Ибн Хишама. Эти две книги, они посвящены целиком чему? Истории. Там не касается вопросов разъяснения, фикха сиры, понимания сиры, хорошо извлечения выводов оттуда, из сиры. Не разъясняются вопросы акиды, фикха и так далее. Поэтому автор говорит, а также главы, посвященные этой теме в книге Задуль Маад Ибн Аль-Кайима. Задуль Маад, книга Ибн Аль-Кайима, там многие главы посвящены сире. Рождение Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, начало откровения и так далее, хиджри и так далее. Но отличие ее от Мухтасара, например, Мухаммада ибн Вахаба, Мухтасара Сира, или Ибн Хишама, в чем? Что Задуль Маад не только сира, там и фикху сира, то есть понимание сиры, выводы. Там вопросы фикха многие затрагиваются. Хорошо, и намаз, и хадж, и никах, и прочие. Хорошо? Вопросы акиды и так далее. То есть другие научные вопросы. Дальше. При изучении арабского языка, теперь, говорит он, при изучении арабского языка, они уделяют внимание арабской поэзии. И, например, сборнику Аль-Муалакат Ас-Саба. Аль-Муалакат Ас-Саба. Муалакат Ас-Саба. Такие сборники, касиды, хорошо, арабские, древние, древние. Из самых лучших, из самых таких красивых с точки зрения языка, ярких, художественных и так далее. Почему называется муаллакат? Что такое муаллакат? То есть подвешенные, да, повешенные. Потому что курайшиты, они избрали из многих-многих стихов вот эти стихи, аль-муаллакат, аль-саба, то есть семь муаллакатов, и они вешали их на Каабу. Поэтому называется муаллакат. Ясно или нет? Но Ибн Кесир, конечно, отмечает, что еще Ламия. Ламия тоже это замечательный труд, его нужно вместе с Муалакат говорить. Он на одном уровне, а может быть даже не, это Ламия сильнее, чем Муалакат. Ламия это кого? Кому принадлежит Ламия? Ламия принадлежит дяде пророка, алейхиссалату вассалам, Абу Талибу. Абу Талиб, он написал Ламия. И в Ламии он говорит, почему Ламия? Потому что заканчивается на Лям. Все строчки заканчиваются на букву Лям. لقد علموا إن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول لباطلي. Это он сказал такие слова. Знают они, что сын наш, его нельзя обвинять во лжи. То есть у нас он не тот, который подвергается обвинению во лжи. Мы его не считаем лжецом. ولا يعنى بقول لباطلي. Он не такой, чтобы заниматься произнесением какой-то ерунды, какой-то лжи. Это про кого он сказал? Про своего племянника, про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сын наш не таков, чтобы мы считали его лжецом, и не таков, чтобы заниматься рассказами какими-то лживыми. То есть он сам верил, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит истину, что он не лжет, что он посланник от Аллаха. А почему тогда в аду? А потому что есть условие ля иляха илляллах. Какое? Кабуль. Кабуль ва изан. Правильно. Кабуль, который несовместим с чем? Принятие. Несовместимое с чем? Рад с отвержением. Он-то признавал, что это понимал, верил, что это истина, что это правильно, но принять это и подчиниться этому, что сказать, это моя религия, которую я подчиняюсь, которую я исповедую, он не захотел перед смертью. Вот так вот отказался произнести ля иляха илляллах, насалу ллаху афия, пусть Аллах упасет. Дальше он говорит, также нужно читать Аль-Камус, Камус, Аль-Файрузабади. Аль-Камус – это книга, которая разъясняет значение арабских слов. Но читать, говорит Ибн Усаймин, имеется в виду не так, что берешь и читаешь. Потому что когда просто ее будешь читать, толку мало будет. Мало толку получишь, но имеется в виду изучение ее, обращение к ней. Какой-то вопрос стоит, обращаешься к ней. Хорошо. Дальше он говорит... Сейбну Самин Рахмаллаху Тааля, здесь вопрос связан с учением нахва и языка. Некоторые, говорит он, туляб. Туляб аль-ильм, искатели знаний, ленятся изучать нахву. Ленятся изучать нахву. Для них он страшен, потому что они считают, что это что-то сложное. Сейбну Самин говорит, так и можно сказать, что ничего, если ты пока будешь что-то изучать до этого. Ничего. И много есть, говорит он, и факихов, знатоков, фикха, ученых, которые ошибаются при речи, потому что не знают хорошо наху. Но, конечно, вне всякого сомнения, что знание арабского языка и знание нахва, это помогает пониманию Корана, помогает пониманию сунны, во-первых. Во-вторых, это улучшает саму речь человека, потому что многих людей раздражает, когда кто-то говорит, например, «Джа зейдан ракибун», «Джа зейдан ракибун», да, фаиль сделал мансубом, хорошо. А ракибун это что, кстати? Халь, да, халь сделал чем? Марфу, да? И люди слышат, и это режет им ухо, это некрасиво. Но бывают люди, которые боятся нахва, им сложно сначала. Ничего, если они до этого что-то будут изучать. Но, говорят шейх, наши шейхи, наши учителя говорили, что нахву, у него дверь из железа, а внутри полый. Хорошо, то есть внутри там как тростник. Внутри как тростник. То есть... Он легкий, наука легкая, доступная. Просто бояться, вы же дверь железная. Но если же туда вошел, туда дальше будет тебе легко. Особенно если Аллах Субхану Таля тебе на твоем пути позволил встретить учителя, человека, который тебе разъясняет доступную науку нахву с приведением многочисленных примеров. Это милость Аллах Субхану Таля. И дальше автор говорит, и так во всех отраслях, во всех других отраслях шариатских наук они проходят подобные этапы обучения. Здесь автор Рахима Таля как бы привел, что то, что изучается в Саудии. То есть вот эта методика и программа. Но это, как мы сказали, может отличаться в разных странах эта программа. Может быть, что-то подобное этому в этих странах. Или может быть такой же, такая же программа тоже может быть в других странах. Как бы то ни было, ограничимся этим. Иншаллах таля продолжим на следующем занятии. Вассалаллаху алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.